Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 декабря 2012 года. Нужно ли творцу познавать самого себя? Новосибирский конгресс, урок номер 3. Вопрос: если нет никого, кроме него, и все ощущения дает нам творец, значит, человек — это инструмент, с помощью которого творец познает самого себя? Ответ: нет. Творцу не надо познавать самого себя. Вы хотите сказать, что творец создал нечто противоположное, чтобы из этого противоположного узнать себя? Во-первых, тому, кто может это сделать, уже не надо себя узнавать. Если я создаю что-то противоположное, так я уже знаю, что это такое. С нашим разумом мы не можем это понять, не получится, никакая философия здесь ничего не даст. Если мы говорим о первоисточнике, то этот первоисточник включает в себя все. Все, что исходит из него, естественно, существует в нем. Из третьего урока Конгресса в Новосибирске, 7 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Для творца нет изменений. Новосибирский конгресс, урок номер 3. Вопрос: если относительно творца мы уже находимся в третьем исправленном состоянии, то что значит, что мы должны наслаждать творца? Ответ: мы никогда не выходили из третьего и из первого состояний. Относительно творца нет никаких изменений. Все созданное им сделано сразу и мгновенно, и даже нет вопросов времени. Скоро мы начнем это ощущать. Ари пишет в своем стихотворении: «Знай, до начала творения был лишь высший, все собой заполняющий свет». Что значит «был до этого», «после этого»? Бальсулам объясняет это в своих трудах. Состояние времени – это причинно-следственное соотношение. Но это мы тоже не понимаем. Причина, следствие у нас все-таки связаны со временем. Картина, которую мы постигаем в духовном, вне наших ограничений времени, пространства, перемещения. Мы ощущаем их только на нашем самом низком земном уровне. Как только мы начнем чуть-чуть ощущать высший мир, мы увидим, что нет времени, нет смерти, нет рождения, нет ничего. Есть только постоянный подъем в свойстве отдачи. Из третьего урока Конгресса в Новосибирске, 7 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Двойственность восприятия. Новосибирский конгресс, урок номер 3. Вопрос: как я проверяю усилия в группе? И нужно ли их вообще проверять? Получается, что мои собственные ощущения меня обманывают? Ответ: это не важно. Мы все равно должны брать эти ощущения, брать наш разум и работать с ними. И снова в дуальность. В этом наша проблема. С одной стороны, товарищи в моих глазах выглядят такими, что я бы каждого из них переделал или даже заменил, да и себя тоже. А с другой стороны, все приходит от Творца. Он специально подставляет нам такое состояние, чтобы из него мы пришли к выводу, что это совершенство, поскольку исходит из него. И тогда получается, что внутри группы находится Творец. И именно из состояния раздвоенности, разброда, непонимания, противостояния мы вдруг начинаем определять его. Мы получаем подложку, основу, на которой можем его ощутить. А основа должна быть очень разной, усыпанной всевозможными шипами. Именно тогда у нас появляется огромное количество ощущений, свойств, различных противоположных определений. И тогда он ощущается. А иначе мы не можем ощутить свет, несмотря на то, что мы находимся в нем. У нас пока еще нет противоположности между эгоизмом и отдачей, между «я» и «он». Вот это мы и строим, новый орган ощущений. Вопрос: то есть я проверяю все и индивидуально, и из состояния группы? Ответ: да. Мы должны постоянно находиться в двух состояниях и анализировать происходящее из двух точек наблюдателя. Из третьего урока Конгресса в Новосибирске, 7 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Как стать самостоятельным? Новосибирский конгресс, урок номер 3. Вопрос. В статье «Нет никого, кроме него» говорится о необходимости приложения наших собственных усилий в духовной работе. Но все состояния приходят от Творца. Как же мы тогда станем самостоятельными? Ответ. Наша самостоятельность заключается в том, чтобы изнутри своего эгоизма стать подобным ему, включая в себя две противоположные силы. Если вы уберете силу эгоизма, то от вас ничего не останется. Вы будете существовать в нем, как зачаточная точка, которую он создал из ничего, и у вас не будет ни малейшего личного ощущения, ничего. Изначально вопрос Творца заключается в том, как создать творение, которое было бы самостоятельным, подобным и равным ему. Именно это он делает во всем мироздании. Мы занимаемся тем, что постоянно, каждый момент времени пытаемся достичь состояния полного слияния с ним, с теми чувствами и разумом, которые он у нас вызывает. Слияние с ним означает, что и мои ощущения, и мой разум пришли от него так, чтобы в них я поднялся над своим эгоизмом и начал бы реально ощущать его воздействие в себе. Это трудно высказать, в нашем языке нет таких слов. Но в принципе, в каждую минуту времени мы должны во всех параметрах, во всех сечениях, в сердце и в разуме, в желании и в мыслях, постоянно устремляться к соединению с этим единым корнем, с этим источником. Тогда в нас образуется новое сердце и новый разум, который работает на отдачу в совершенно другой системе координат, в другом измерении. И только тогда мы начнем понимать, из какого пространства работает эта сила. Мы уже сами начнем входить в это пространство, но только через систематическую работу над собой, приводящую к осознанию, что все, что во мне и вокруг меня, все исходит от него, в каждую секунду времени, в каждый момент. Из третьего урока Конгресса в Новосибирске. 7 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Жду ответа от Творца. Новосибирский конгресс, урок номер 3. Вопрос. Что делать, если на конгрессе человек слишком долго находится в благостном состоянии? Ответ. Слишком быть не может, потому что в этом состоянии мы должны находиться бесконечно. В нем не может быть вопроса времени, потому что все пропадает. И время, и расстояние. Вопрос. Как сделать так, чтобы не просто пребывать в этом состоянии, а максимально эффективно использовать его? Я понимаю, что надо обращаться к Творцу, но требуется слишком много времени, чтобы получить ответ. Ответ. Дело в том, что у многих есть такие жалобы и претензии. Нет ответа. Духовный мир с одной стороны интегральный, аналоговый, а с другой стороны импульсный. То есть существует некая дуальность. Электрон – это частица или какой-то туман. Свет – это частичка или волна, или оба вместе. Мы пока этого не понимаем. Физики говорят об этом, но не чувствуют, а просто исходят из опытных исследований. С одной стороны, наши чувства вроде бы непрерывны, идут потоком, не импульсно. А с другой стороны, они импульсные. То есть 10 сферот или 5 бхинот – стадий. Если вы не дотягиваете хотя бы миллиметр до первой стадии, то вы чувствуете, как будто вовсе не начинали работу. У вас еще нет контакта. Если должно быть 1000 вольт, значит 1000 вольт. Или, допустим, у вас есть 1000 рублей. Вы платите и проходите рубеж, как при посадке на самолет. Но если вам не хватает копейки, то что бы вы ни говорили, вас не пропустят. Такие свойства у высшего мира. У вас обязан быть определенный потенциал желания, высшего вопроса, чтобы заслужить ответ. Но вы пока его не раскрываете. Вы находитесь в море света. Однако, если ваш сосуд не может вместить ответ, то есть вы еще не дотягиваете своим страданием и по качеству, и по количеству, по мощности этого вопроса до определенного объема, то вы не ощущаете ответ. Ведь ваш вопрос еще не дозрел, и вы его видите именно из недозревшего состояния. Вы говорите, я уже нахожусь где-то в этом свете, и что дальше? Если бы вы дошли в своем нынешнем состоянии до его последнего полного ощущения, то за ним ощутили бы следующую ступень в виде нового желания. Поэтому продолжайте ощущать, но больше осознавать, для чего, почему, как. Не хватает анализа этого состояния. Из третьего урока Конгресса в Новосибирске. 7 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Малиновая искра любви. Новосибирский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Вы говорили, что мы должны выносить свою точку в сердце наружу. Я не понимаю, что это значит. Если точка во мне, то как я ее выношу? Я наполняюсь, ощущаю это наполнение и исследую его как наблюдатель. Неужели эта точка как-то отсоединяется от меня? Ответ. Это такое ощущение, когда между тобой и другим человеком возникает действительно теплое-теплое, прямо малиновая, светящаяся точка, и даже не точка, а шарик между тобой и ним. Мужчина, женщина, неважно, ты этого не замечаешь. Это не имеет никакого отношения к полу и к облику человека, ни к чему внешнему. Просто возникает эта точка, и ты смотришь не на человека, а на этот шарик, который возникает между вами, и ты работаешь на него. Он для тебя становится самым главным. Этот шарик представляет собой желание человека, все его чаяния. Ты вдруг начинаешь их ощущать, и ты вдруг начинаешь на них работать. Тебе хочется этот шарик увеличить. Он притягивает, завораживает тебя, как шаровая молния, и ты работаешь на него. Вопрос. Но если завораживает, значит, это я наполняюсь? Ответ. Но не ты внутри себя, а ты в этом шарике. Ты в этом появившемся чувстве любви к другому. Ты пока еще стоишь как наблюдатель и исходишь из своего эгоизма, но ты устремляешься к этому состоянию. Оно уже твое, оно живет в тебе. Попробуй. Из 4-го урока Конгресса в Новосибирске. 7 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Отпечатаны вы в моем сердце днем и ночью. Из письма Бальсулама ученикам. Номер 20. Отпечатаны вы в моем сердце днем и ночью, и сгораю жаждой о вашем благе и цельности. Видит Бог, сколько стараний и сил переложил я для вашего продвижения. А с этого дня и далее укрепимся с помощью Творца в Торе и заповедях, как бык под ярмом и осел под поклажей. И тогда восстанет шхина из праха, и злоумышленные обратятся заслугами, ибо наполнит слава его всю землю. Крепка моя уверенность в том, что избавление наше скоро раскроется, и, разросшись, удостоимся вместе работать на Творца, и желание Творца в наших руках осуществится. Бальсулам пишет здесь о своей помощи ученикам, но в духовном мире, в отличие от материального, низший должен сам приложить усилия для того, чтобы высший смог ему помочь. В материальном мире младенец естественным образом прилеплен к матери, сначала пуповиной в утробе, а потом к ее груди, телу, и так получает ее уход. Природа обязывает ее так отменить себя. Он не прикладывает для этого собственных усилий. Наоборот, он чувствует, что только в матери вся его жизнь, и стремится лишь прилепиться к ней. Но в духовной работе нам нужно произвести это действие против своего эгоизма по отношению к группе, учителю и Творцу. И только в мере этой самоотмены мы получим от них питание либо через так называемую духовную пуповину, либо от духовной груди высшего парцуфа, через окружающий свет и через внутренний свет. Поэтому, если учитель пишет, что ученики отпечатаны в его сердце днем и ночью, это значит, что с их стороны тоже была проделана большая работа для того, чтобы прийти к такой взаимной связи. Сколько стараний и сил приложил я для вашего продвижения? Это возможно в той мере, насколько ученики дали учителю такую возможность повлиять на них. Если младенец отказывается кушать, то как можно его заставить? Здесь уже действует его свобода выбора. Сначала свобода воли заключается лишь в самоотмене, а затем она уже в том, чтобы согласиться принять воздействие от высшего, которое всегда противоречит его собственному разуму и чувству. И это большая проблема. Даже просто отменить себя и принять все как милосердие. Это тоже нелегко. Ведь зародыш находится в водах милосердия, хесед. Но очень непросто воспринять все как милосердие, полностью отменяя себя. А потому ученик должен начать получать воздействие, противоположное его чувству и разуму, и принимать их так, чтобы в самых больших страданиях видеть милосердие свыше, словно Раби Акива во время своей мучительной казни. Все это очень непросто, и нам нужно подготовить себя к этому. И главное – это желать, чтобы изменилось наше отношение к тому, что с нами происходит. От нас требуется молящая просьба, молитва о том, чтобы оправдать все происходящее и принять с любовью действие Творца над нами. Попросить помочь нам прилепиться к группе, учителю и к Творцу так, чтобы любовь покрыла все наши преступления. Такая работа и называется, словно бык под ярмом и осел под поклажей. Нужно все время удерживаться в ощущении, что нет никого, кроме него. А сосуд для этого ощущения – наше соединение и любовь. Потому она и называется основным правилом Торы. Из подготовки к уроку, 11 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Взгляд на свою жизнь глазами Творца. Вопрос. После конгресса в Новосибирске мы чувствуем очень сильную ответственность, словно родилась новая система отношений между нами, когда вся наша жизнь должна быть лишь во взаимной заботе друг о друге. Как нам начать всю работу заново, с чистого листа, как сделать первый шаг на эту новую площадку? Ответ. Действительно, родилось новое ощущение, но сама эта связь не нова. Она уже существует, только раскрывается нам все больше и больше. Я вижу, что вы ощущаете себя на новом этапе и раскрыли новое ощущение. А соответственно и обновился разум, который работает вместе с чувствами. Сейчас весь вопрос в том, как мы примем все это как факт, который обязывает нас еще больше соединиться, всех вместе, и я тоже вместе с вами. В этом и состояло качественное изменение. Я все больше включаюсь в группу, ведь вы раскрыли более продвинутое состояние. А дальнейшее продвижение состоит в том, чтобы каждый сейчас сохранил достигнутое единство. По крайней мере, надо стараться удержать то же ощущение, какое возникло во время нашего объединения на конгрессе. Это при том, что состояния будут приходить прямо противоположные, нахлынут совершенно обратные чувства и расчеты. И даже не противоречащие бывшему единству, а просто отвлекающие и уводящие куда-то в сторону, заставляющие нас снова тянуться к обывательским ценностям, как в прошлом. И здесь нужно постараться смотреть на свое состояние глазами Творца, то есть смотреть не только снизу вверх, но и сверху вниз. Это значит видеть себя так, как ребенок, воображающий себя взрослым. Он не просто смотрит на взрослых снизу вверх со своего места, но уже воображает себя большим и представляет, что бы тогда сделал, как бы устроил свою жизнь, себя самого. То есть нам нужно представить, как мы в уже взрослом духовном состоянии относились бы к своей жизни. Быть взрослым – это значит быть таким, как Творец, и мне нужно представить, что я нахожусь рядом с Творцом, а мой духовный сосуд создан полным соединением всех желаний, благодаря нашей самоотмене и взаимному включению друг в друга до бесконечности. Так что каждый из нас ощущает всеобщее желание и раскрытие в нем Творца. Это невозможно описать словами, потому что все наши слова исходят из разбитого мира, а не из единства. Такими глазами нужно стараться смотреть на жизнь, на товарищей, на учителя, на всю свою работу и так к ним относиться. В обычной жизни, вне храмовых стен, мы ведем себя так же, как все, не отделяясь от других. А внутри своей группы должны видеть исправленное состояние. Каждый так сверху должен смотреть на группу и всю свою жизнь. И тогда он сможет соответствовать этой исправленной картине. И в учебе, и с учителем, и с группой он сможет вести себя согласно высшей ступени, которую воображает себе. Ведь кто такой Творец? Это высшая ступень. И это все, что нам нужно. Главное в каждый миг удерживаться в «нет никого, кроме него», доброго и творящего добро. Я так представляю Творца, который находится во мне, и что он в таком случае от меня требует, чтобы от меня потребовалось, если бы я находился в таком состоянии. Как бы я относился ко всему, если бы именно я был тем, кроме которого никого нет, добрым и творящим благо. Я должен видеть, что все мои действия исходят от Творца, и мое отношение к товарищам и к миру, и все это доброе и только на благо. Каждый в итоге так почувствует, и постепенно у нас уже возникает такое ощущение. Об этом и сказано, что грош к грошу накапливается в большой капитал. Мы прикладываем усилия, которые аккумулируются и в итоге приводят к скачку. Проходит нулевой уровень, первый, второй, третий, четвертый, а затем скачок. И снова нулевой уровень, первый, второй, третий, четвертый уровни и опять скачок. Вот так мы наконец достигаем своей первой духовной ступени. Из урока по вопросам после Новосибирского конгресса. 11 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Черпая силы из единства. Рабаш. Шлавей Сулам. 1984-1985. Статья 13. Твердыня – оплот спасения моего. Повсюду человек старательно ищет того, кто даст ему силу отдачи. Вопрос. Как найти эту силу? Ответ. Надо искать средства, с помощью которых ты сумеешь достичь отдачи. Когда человек начинает работать, выявляя действия Творца над собой, он постоянно пребывает в поиске и в беспомощности. Как же мне раскрыть Творца? Как привлечь его к себе? Как взволновать, разбередить свое чувство? Как понять его разумом? Где нащупать его действия? за каким пологом оно скрыто. Как провернуть себя, чтобы оттенить его отношение, пускай даже отрицательно, лишь бы проявленное. Человек начинает менять свои грани и черты, желая тем самым раскрыть Творца. Такова наша работа. Она непроста. Она требует огромной энергии, она сжигает бездну калорий и требует больших усилий в непрестанной погоне за шхиной. Постепенно человек набирается опыта на этом пути и учится тому, как наступать на себя. Это главное. А Творец на основе прежних лет и жизни в группе готовит ему всевозможные сюрпризы. Всплывают собственные ошибки или кто-то приводит его в гнев, или он чувствует себя оскорбленным и в запале готов поставить на место обидчиков. Но вдруг задумывается, я же должен работать над собой по принципу «нет никого, кроме Творца». Но как? Тут впору выходить на тропу войны, а я должен вспомнить о нем. Вопрос. Рабаш говорит, что нужно найти группу, в которой все жаждут силы отдачи. Что это значит? Ответ. В группе мы не получаем обычных стимулов – денег или уважения. В конечном счете товарищи подталкивают силы свыше, и постепенно они принимают на себя духовный путь. Тогда эта сила начинает отступать, чтобы они сами черпали энергию из духовного, а не от толчков сзади. Вопрос. Как брать силы из духовного, чтобы продвигаться не ради почестей и прочих эгоистических наслаждений? Ответ. Силы можно получать только от единства, иначе это не духовное продвижение. Я стараюсь включиться, погружаюсь в группу, чтобы проникаться впечатлениями от товарищей. Я не забираю их силы себе, а именно получаю впечатления, испытываю отклик на их отдачу, их любовь и дух. Взглянув на них первый раз, я жалею, что посмотрел, ведь теперь мне будет больно от того, что я в этом не участвую. Лучше бы они пробуждали братскую любовь, мне было бы легче, лучше, спокойнее. Но затем я говорю себе, постой-ка, ведь от этого ты можешь получить силы, впечатления, это может встряхнуть, воспламенить тебя. Так пускай они наоборот возвышаются в твоих глазах и увлекают тебя за собой». В конечном итоге группа, учитель, творец и книги каббалистов – вот все, что у меня есть из позитивных факторов продвижения. И все товарищи должны сплотиться воедино. Никто не может быть меньше других. Только в равенстве мы идем к цели. Из урока по статье Рабаша, 11 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Расчет на Творца. Рабаш Шлавей Сулам. 1984-85. Статья 13. Твердыня – оплот спасения моего. Человек хочет восхвалить Творца, но сердце его закрыто. Он чувствует множество недостатков и не может открыть рта. И тогда надо пойти выше знания, сказав себе, что это он сам не готов увидеть добро и наслаждение, уготовленные Творцом. Вопрос. Как же прийти к восхвалению Творца? Ответ. Допустим, тебе плохо. Тебя преследуют проблемы, снедают неприятные мысли, гложет неудовлетворенные желания, ты обозлен на окружающих и так далее. И теперь ты должен подняться на тот уровень, где Творец для тебя добр и творит добро. Ты выстраиваешь соответствующий расчет, прикладываешь большие усилия, ведешь непрестанные поиски и постепенно поднимаешься выше знания. При этом с самого начала очень важно, почему ты это делаешь. Из-за того, что запутан? Из-за того, что испытываешь плохие ощущения, а может быть из-за страха перед наказанием или потому, что хочешь доставить удовольствие Творцу, в итоге ты наконец видишь, что все исходит от Него, что Он добр и творит добро, поднимая тебя с прежней ступени на более высокую. Так ты и продвигаешься, благодаришь Творца за то, что Он сделал, и, разумеется, сразу получаешь новые проблемы и падения. Раз за разом ты поднимаешься и опускаешься. События постоянно опережают тебя, и ты не успеваешь выстроить правильный расчет, чтобы сформировать свое отношение к происходящему. И все же процесс идет. Вначале ты действуешь из страха, боясь возможных бед, не желая испытывать неприятные ощущения. Но постепенно ты уравновешиваешь себя с Творцом и начинаешь подумывать об отдаче. Тотчас он снова сбивает тебя с пути, и теперь ты пытаешься работать в партнерстве с ним. На следующем витке ты уже хочешь, чтобы и ему было хорошо. Еще виток, и ты действуешь по-настоящему ради Творца, желая оправдать его. Даже не для того, чтобы избавить от страданий себя или кого-либо из окружающих. Так ты и идешь вперед, с каждым разом все теснее присоединяясь к намерению ради отдачи. Ты все время осмысляешь и переосмысляешь ситуацию, но оцениваешь ее всегда по одному критерию – в какой мере я думаю о благе Творца. Из урока по статье Рабаша. 11 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Первая зажженная свеча в цепочке единства. Сегодня на нас нападает физическая сила, жестокая и представляющая серьезную угрозу, фанатично преданная своей цели, и она требует от нас такой же преданности нашей цели, то есть нашему соединению между собой. Если мы соединимся сегодня, и я надеюсь, что это случится, мы тут же почувствуем, что между нами присутствует духовная сила, выступающая с нашей стороны, а со стороны высшего управления эта сила покинет наших недоброжелателей, ведь она проявляется как обратная Творцу. Сегодня мы находимся в такой же ситуации, как во времена Маковеев. На горизонте уже маячит очертания палестинского государства, в поддержку которого высказались многие европейские государства. А в израильском народе недостаточно единства, и каждый защищает свое мнение, особенно перед выборами. Нам не хватает только высшей силы, которая будет нас сопровождать, но она будет с нами только в том случае, если мы объединимся. Поэтому единственное решение в том, чтобы вернуться к нашим исконным принципам – стать как один человек с одним сердцем. Все принадлежащие народу Израиля – товарищи, возлюби ближнего, как самого себя. Все это – условия, объединяющие наш народ. Если мы в такой форме начнем относиться друг к другу внутри народа Израиля, мы этим оздоровим все физические силы и все недоброжелательные духовные воздействия, направленные против нас. Все зависит от нашей внутренней организации, от того, как мы реализуем методику соединения за счет интегрального образования. Научимся тому, как надо объединяться, связываться, организовывать себя так, чтобы действовать словно один общий организм. В тот же миг, как мы достигнем более душевной связи, физической взаимопомощи, мы тут же начнем чувствовать, как высшая сила работает за нас. Вдруг вся эта темнота и черная туча, опустившаяся на нас, рассеивается, а вместо нее приходит свет. Праздник Хануки – это праздник света, в который принято зажигать свечи одной горящей свечой, которая называется шамаш. И мы должны стать этой самой свечой по отношению ко всему миру, весь народ Израиля. Это тот самый шамаш, который зажигает все остальные свечи по всему миру. Поэтому сказано, что Исраэль должен служить светом для всех народов мира, показать им, что такое свет, приходящий от людей, которые отменяют свое эго и соединяются вместе. И когда они делают так, то между ними возникает ощущение света, высшей силы, которое они могут передать от одного народа к другому, от страны к стране. Все начинают возгораться, как свечи. Достаточно того, чтобы мы первыми загорелись единством. Ханука – это особый праздник, относящийся исключительно к духовному. Он не сопровождается никакими религиозными ограничениями и запретами, ведь он находится выше всех ограничений. На него не распространяются никакие религиозные и даже национальные особенности, ведь это символ того, что все должны объединиться, подняться выше своей материи, стать подобными свету, горящей свечи. Именно это нам и нужно сделать, и этим мы, безусловно, совершенно изменили бы свое состояние и состояние всего мира. Этого весь мир, собственно, и ждет от нас. Из программы «Каббалисты пишут». 4 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Современная маковеевская война с глобальным эгоизмом. В наши дни мы все будто возвращаемся после 2000-летнего изгнания обратно к Вавилонской башне, которая за это время еще больше выросла. Мы приходим обратно к огромной горе человеческого эго, к той башне эгоизма, которую построили, и снова оказываемся в тупике, не зная, что делать со своей жизнью. Все, что было возведено нашими общими усилиями на фундаменте нашего эгоизма, не дает нам решения. Мы оказались у разбитого корыта, рушится весь построенный нами мир, охваченный кризисом. И сегодня нам нужно вернуться к тому же самому решению, как в древности, во времена Авраама, к соединению. Но сейчас это обязана сделать не только одна группа, которая после этого называлась народом Израиля, а весь мир должен соединиться и уже навсегда. Примером тому, как это нужно сделать, послужит война Маковеев, который посвящен приближающийся сейчас праздник Хануки. Эта история случилась во времена второго храма и его разрушения. Как и всегда, власть эгоистических сил, которая тогда называлась греческая власть, угрожала группе, называющейся Исраэль, и пыталась их разделить между собой. И в эту категорию греческой власти входили многие из тех, кто до того назывался Исраэль, то есть в народе, который прежде жил на духовном уровне, началось массовое падение с духовной ступени на материальную, когда они начали вести себя согласно своему эгоизму, а не поднимаясь над ним для соединения с другими. Так проявилось влияние глобального эгоизма, который предстал в виде греков, которое привело к разрушению храма. Но история рассказывает, что в то время поднялось восстание группы Маккавеев, которая начала бороться с этой властью. Это была больше духовная война, чем материальная. Их основной целью было привести народ к соединению, и когда им удалось достичь этого соединения в народе, они победили, исправили и тех иудеев, которые приняли греческие обычаи и вынудили самих греческих захватчиков отступить. Благодаря этому они смогли восстановить храм Бейт-Мигдаш, то есть здание Байт, взаимной любви и отдачи, и так пришли к исправлению. Нам нужно учиться на этой истории, как достичь исправления в наши дни, когда мы оказались в таком глубоком кризисе, и сегодня у нас есть то же самое решение. Оно отличается только тем, что тогда, по крайней мере, существовала группа Маккавеев, бывшие известные в народе как особая семья, принадлежащая династии священнослужителей. А сегодня такого нет. Мы находимся в полной неразберихе и не понимаем, как дальше существовать. Вроде бы у нас есть государство Израиль, на земле Израиля, народ Израиля. Однако все это не соответствует тому внутреннему определению, которое дал Авраам. Но все это можно исправить в одно мгновение, ведь в тот миг, когда люди соединяются между собой во взаимном поручительстве, на них начинает воздействовать высшая сила, согласно закону подобию свойств, и сплавляет их в одно целое. Таким образом, они достигают праздника, радости от ощущения полноты сил. Они счастливы тому, что раскрыли высшую силу, которая вновь воцарилась между ними, раскрыли духовный мир. После того, как им удалось хоть немного соединиться, просто изменить свою тенденцию, направление, они немедленно ощущают, как внутри них начинает действовать высшая сила и передает им силу. Теперь нам уже даже не нужно воевать. Творец будет воевать за нас. Ведь это единственная сила, которая до того возвышала эгоизм и устраивала нам все проблемы, именно для того, чтобы мы над ними поднялись. А если мы пытаемся подняться, делая малейшие усилия для этого, высшая сила доделывает за нас все остальное. Поэтому греки просто сами ушли. Это и называется духовной войной. Из программы «Каббалисты пишут». 4 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Попались в сети. Мнение. Современный мир отличается от того, что было 10 лет назад, не по качеству и уровню жизни, а по смыслу. Иерархическая структура общества заменяется на сетевую. Новый технологический уклад связан не с производством и обработкой материалов, а с изменением самого человека. Для этого используются когнитивные технологии, способы трансформации личности с заданными свойствами, как заставить человека что-то сделать. Существует несколько технологий формирования новых смыслов. Культ. Так созданы первые сетевые террористические организации, последователи Ошо, боевики Аль-Каиды. Субкультуры, хиппи, из стихийного протеста превратились в индустрию. Эмма вывела Россию на первое место в мире по числу подростковых самоубийств. Игра позволяет выйти за рамки, установленные обществом, используют в арабских войнах. 80% смертников в секторе Газа – подростки до 14 лет. Эти продуманные технологии приносят большие деньги и являются мощными инструментами политического и экономического воздействия. Новое общество не надо завоевывать танками, чтобы подчинить его. Достаточно использовать новые инструменты смыслообразования. Реплика. Противопоставить им можно только трансформацию личности из индивидуальной в интегральную. Этим решится вся проблема мира, потому что этим решается вопрос о всеобщей сетевой зависимости.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.